Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Сотрудников Укрэнерго не допускают к ремонту электроопор. В Симферополе развернули два городка жизнеобеспечения от МЧС России. В Севастополе на выходных включат отопление. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Участники блокады Крыма продолжают препятствовать доступу ремонтных бригад для завершения работ на электролинии Каховская Титан, сообщает пресс-служба Укрэнерго. Цитата. На встрече представители Укрэнерго с местным штабом активистов блокады Крыма в Херсонской области энергетики донесли свои аргументы о необходимости продолжения ремонтных работ на поврежденных электролиниях. Они будут переданы в центральный штаб акции блокады Крыма для принятия решения о дальнейших действиях, сообщает пресс-служба Укрэнерго. Более того, активисты отметили, что до понедельника, 30 ноября, бригады ремонтников не получат доступа для завершения ремонтных работ на линии Каховская Титан. В продолжении темы. Если активисты энергоблокады Крыма допустят сотрудников Укрэнерго к ремонту опор, то работы на линии Каховская Титан можно завершить в течение 3 часов. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
Сама лінія була майже відновлена. Для завершення робіт потрібно приблизно 3 години. На даний момент у спеціалістів «Укренерго» доступу до цієї лінії не було. Ця лінія дуже важлива, тому що на даний момент резервними схемами забезпечення відновлено постачання в, я вже говорив, Чаплинський та Каланчацький райони. Тому в першу чергу потрібно провести цю роботу, підключити лінію і поновити, і заживити ці райони по стандартній схемі.
В Симферополе на стадионах общеобразовательных школ номер 23 и номер 10 развернули два городка жизнеобеспечения от МЧС России. Об этом сегодня заявил российский глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Цитата. «Мы сегодня разместили, открыли, разбили два палаточных лагеря, которые прислала МЧС России. Есть палатки спальные, есть палатки для личной гигиены, есть кухня, есть штаб», — сообщил Бахарев. Российский чиновник уточнил, что при необходимости будет открыт и третий палаточный городок. В Севастополе в ночь с 28 на 29 ноября включат отопление, сообщает главный инженер Севастопольгаза Сергей Самойленко. Цитата. «Мы работаем плотно с правительством города и Севтеплоэнерго. График запуска котельных нами согласован с тепловиками и Черноморнефтегазом, поскольку при запуске мы поднимаем расход газа примерно на 12 тысяч кубометров. Сейчас мы берем около 22 тысяч кубометров», — сказал Самойленко. Также он добавил, что запуск котельных произойдет в ночь с субботы на воскресенье. Цитирую. «Стартуем в 23:00. Зажигаем сначала самую большую камышовскую котельную, затем все остальные», — сказал Самойленко. Украина планирует заменить российский уголь африканским. Об этом сообщил министр энергетики Украины Владимир Демчишин. По его словам, на сегодня в процессе доставки находятся 2 корабля. Первый прибудет 4 декабря. Также Демчишин заметил, что Украине на этот отопительный сезон хватит накопленных в хранилищах запасов газа и газоснабжения из ЕС.
В сховищах украинских находится больше 16,4 миллиарда кубических метров. Цього, в принципе, достатньо для того, чтобы с поставками из Европейского Союза пройти цей опальний сезон. Тому залежність від Російської Федерації стосовно постачання газу на даний момент взагалі відсутня. В нас достатньо газу.
Москва и Париж договорились, что будут совместно бороться с общими угрозами и призвали партнеров усилить координацию в противостоянии ИГИЛ в Сирии. Таков итог переговоров лидеров Франции и РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
Договорились о том, что так же, как с некоторыми другими странами региона, мы будем обмениваться информацией о том, какие территории заняты здоровой частью оппозиции, а не террористами. И будем воздерживаться от того, чтобы наносить туда наши авиационные удары. А также обмениваться информацией, где мы точно уверены, и Франция, и Россия, в том, что те или иные территории заняты террористическими организациями. И будем координировать на этих направлениях наши усилия.
В Севастополе разработали интерактивную карту города, которая показывает, в каких районах есть электричество, передает Крым Реалии. Схема, которая в режиме реального времени показывает, в каких домах есть свет, опубликована на сайте провайдера Севстар. Это были новости радио Крым Реалии. Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, братцы. Действительно, крымчане имеют право знать, а радио «Крым Реалии» имеет право им рассказывать. Тут давеча Сергей Аксенов пригрозил убрать украинские СМИ из крымского теле там, и интернет-эфира, но проблема Сергея Аксенова в том, что у нас тут свет есть, а у него там света нет, поэтому глушить ему пока нас нечем. Но и милости просим, доставайте батарейки, включайте в радиоприемники АМ 549 АМ, именно на этой частоте два раза в 9:35 и 19:30 по крымскому времени, ну и 8:35, 18:30 по Киеву, мы разговариваем о самом важном. Телефон эфира 044-490-2905.
Прямой эфир.
Пятница. Пятница. Это не только время перед выходными, это еще и время для того, чтобы подводить итоги недели. И вы знаете, на этой неделе действительно произошло много всего. Та самая история, когда хочешь писать статью, но даже не знаешь, за какую тему хвататься первым делом. Так вот, как раз-таки о том, что всего произошло на этой неделе, мы будем говорить, подводить итоги. А самое главное, что именно эта неделя стала первой такой сигнальной историей про то, может или не может Крым жить без украинской электроэнергии. Все началось неделю назад. Давайте вспомним.
100 слов по теме.
В ночь с 21 на 22 ноября были взорваны линии электропередач, по которым электричество поступало в Крым. Полуостров был полностью обесточен. Здесь ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас Крым обеспечивается электроэнергией, произведенной источниками крымской генерации, а также дизельными генераторами, завезенными из России. Этого на всех не хватает. Для ремонта ЛЭП «Каховка Титан» на Херсонщине нужно всего 3 часа. Однако активисты блокады не пускают туда специалистов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Владимир Демчишин. Участники блокады остановили ремонт опоры. Они требуют освобождения политзаключенных. Российские власти Крыма на эти требования пока не отреагировали.
Вообще, на самом деле, энергоблокаду не ждал никто, друзья. Ее не ждали ни в Киеве, ее не ждали в Крыму. Все случилось спонтанно. Это такой себе черный лебедь, событие, которого никто не ждал, но которое абсолютно меняет положение шахматных фигур на доске. Более того, у нас было огромное количество иллюзий, связанных с энергоблокадой, и многие из них развеялись. Вот развеяны. Спустя 9 дней можем говорить о самом главном. Ну, во-первых, внезапное отключение электричества в Крым, оно не бьет по украинской энергосистеме. Не бьет в том плане, что не остаются на какой-нибудь там, не знаю, теплоэлектрогенерирующей там централи какое-нибудь неиспользованное количество мегаватт. Нет, это все регулируется в штатном режиме. Во-вторых, отключение света в Крым, оно действительно стало, становится принципиальным для полуострова. Суммарные потребности Крыма от 800 до 1200 мегаватт, из которых сам Крым способен производить, ну, не знаю, от 150 до 200, наверное, все остальное идет с украинского материка, и Крым зависит принципиально. Мы поначалу слышали от крымских чиновников о том, что Крым будет подаваться, там, я не знаю, там, 3 часа через 3 часа, а теперь мы уже слышим о том, что свет будет подаваться чуть ли не 4 часа в сутки всего. И более того, в разных населенных пунктах Крыма абсолютно разная ситуация. Хуже всего на востоке, в Керчи или в Щелкино, где люди на самом деле сидят без генераторов, и у них абсолютно такая катастрофическая ситуация сложилась. Но те, кто обвиняет в этом сложившейся ситуации в реальности Украины, ну, мне кажется, что они рискуют ввязаться в довольно-таки бесперспективный спор, потому что их визави всегда могут сказать, ну, если вы так хотели в Россию, если вы как раз-таки считали, что Крым должен стать частью Российской Федерации, вы должны винить как раз-таки Российскую Федерацию в том, что за полтора года она не сделала ничего, чтобы обеспечить, собственно, энергобезопасность полуострова. Более того, вот любопытно читать разные сегменты социальных сетей, например, в сегменте пророссийских крымчан, как раз-таки дискурс строится вокруг одного и того же тезиса. Он строится вокруг тезиса о том, что, ну ладно, если это такая враждебная нам, условно говоря, фашистская Украина, что мы раньше не питали иллюзий, что она в любой момент может отключить свет, то куда же смотрели крымские, это чиновники, крымские бояре, которые вот не смогли ко всему подготовиться. То есть недовольство местными крымскими чиновниками, оно нарастает в арифметической прогрессии. Но пока что среди пророссийских крымчан, пророссийски настроенных крымчан, все это недовольство канализируется по схеме «царь в Кремле хороший, а вот бояре на местах не дорабатывают, бояр надо менять». Но между тем, на самом-то деле, эта неделя для Крыма выдалась еще более-менее щадящей из-за довольно высоких среднесуточных температурных условий. До 15 градусов днем доходил столбик термометра. Если бы ситуация была минусовой, мы понимаем, что, условно говоря, там остановка теплоснабжения привела бы к тому, что трубы бы с водой и батареи бы замерзали, лопались, и это был бы, на самом деле, коммунальный коллапс, подобно тому, что был когда-то там в Волчевске. Сейчас пока что такого всего в Крыму не происходит, но, вы знаете, впереди зима, зима не за горами. И как раз-таки к этой ситуации нужно готовиться. Еще один миф, который был развеян благодаря энергоблокаде, это то, что украинская энергосистема не обязательно вынуждена закупать у России электроэнергию. Нет, это не так. Кстати, вот нам приходил Александр Харченко, я перескажу его слова. Он рассказывал о том, что есть, например, определенная куски украинских территорий, там, например, куски Бессарабии в Одесской области, но они зависят не от российской электроэнергии, они зависят от Молдовы, потому что к ним как раз через Молдову подходит линия электропередач. Я напомню, что Украина поставляла газ в Крым, да и, собственно, поставляет в рамках действующего договора, который рассчитан на срок до 15 декабря. На срок до 15 декабря как раз-таки Украина обязана поставлять, если не ошибаюсь, 550 мегаватт. Вот как раз-таки та потребность, которая сегодня Крыму не достает. И самая главная интрига в том, будет ли возобновлено как раз-таки энергоснабжение полуострова, там, не знаю, в ближайшие дни, и будет оно продлиться до конца договора, а затем оно будет продолжено. Либо оно включится в ближайшие дни, там, не знаю, электроэнергия будет поставляться вплоть до 15 декабря, а затем будет отключена. Либо же на самом-то деле активисты смогут навязать Киеву свои требования, Киев согласится с их требованиями и не найдет причины для того, чтобы не возобновлять энергоснабжение полуострова. Вот три самых разных сценария. Напомню, что, собственно, гражданские активисты, осуществившие энергоблокаду, они говорят о том, что все политзаключенные, которые находятся в руках российских силовиков в Крыму, должны выйти на свободу. В ответ на что Сергей Аксенов уже успел заявить, что нету в Крыму никаких политзаключенных, а есть только, ну, условно говоря, в кавычках, уголовный элемент. Еще одна важная деталь, которую мы, на самом деле, все выяснили, это история про то, что Россия не способна компенсировать отсутствие украинской электроэнергии. Более того, все разговоры о том, что уже 22 декабря будет проложен некий энергомост со стороны Краснодарского края, который позволит хеджировать те риски, с которыми столкнулся полуостров после блэкаута, они на самом деле преждевременны. У нас на этой неделе, кстати, был в гостях экзаменистр энергетики и угольной промышленности Вадим Уліда. Можем послушать его мнение.
З економічної точки зору цей проєкт не має ніякого сенсу. Це надзвичайно великі капіталовкладення, там 2-3 мільярди доларів як мінімум. І там справа не в тому, щоб побудувати підводний кабель, а справа в тому, що необхідно для цього підводного кабелю збудувати генерацію як в Ростовській області, там дефіцитний район. 2-3-4 роки – оце той час при нормальній роботі, нормальних капіталовкладень необхідно для того, щоб Крим від'єднався.
Ну от, на самом-то деле, в любому случае, 22 декабря никакого счастья не наступит, даже если будет кинут кабель через Керченский пролив. А почему не наступит? А дело в том, что мы должны понимать, друзья, кабель, который вы бросаете, например, через Керченский пролив со стороны Краснодарского края, это же не история про то, что два провода изоленты друг с другом смотать. Это не история про то, что вы берете этот кабель, подносите к действующим проводам, приматываете, и все, вуаля, Крым снова горит гирляндами новогодними. Нет, такого не будет. будет. По сути, речь идет о том, что нужно строить подстанцию на Керченском полуострове, закоммутировать этот кабель туда, потом с этой подстанции по линии электропередач тянуть эту всю ерунду в Симферополь и закоммутировать в тот энергетический хаб, в который приходила украинская электроэнергия. То есть, условно говоря, тот энергетический Стоунхендж, куда раньше приходили киловатты и мегаватты из Херсона, вот именно в этот же Стоунхендж должны приходить киловатты и мегаватты со стороны Краснодарского края. Но если вы просто доведете до Керчи провод, это ничего не решит. Поэтому не верьте тем чиновникам, которые будут вам рассказывать о том, что мы не сегодня, а завтра все проблемы решим. Еще одна важная история. Это история про отсутствие государства. По большому счету, мы видим сегодня, как активисты, в том числе крымско-татарский меджлис, они на самом деле делают свою позицию государственной и навязывают государству свои правила игры. Государство у нас маленькое, пугливое, поэтому оно вынуждено эти правила нередко принимать. Хорошо это или плохо? Это второй вопрос. Я, например, считаю, что плохо. Я считаю, что у государства должна быть своя позиция по Крыму. Вот нам подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, к сожалению, долго эта блокада не продержится, а потому что... Почему? Крымские власти, знаете, почему не готовились к подобным? Потому что они знали, что этого не будет. Потому что был договорняк, этот пресловутый, знаменитый порошенковский договорняк. Но мы же знаем, что у Порошенко даже в администрации люди с русскими паспортами. Поэтому они даже не готовились и не думали. И сейчас Порошенко лихорадочно, я больше чем уверена, по нескольку раз на дню звонит Путину и говорит, ну прости, но ты же знаешь, это не я. Если бы мы думали, мы бы отключили еще в феврале 2014-го. Значит, надо как-то уговаривать татар. Потому что если бы это сделали не татары, а кто-то из наших добровольцев, тут бы Матео сразу назвал бы их педофилами, садистами, все было бы хорошо.
Спасибо вам, спасибо. Знаете, на самом деле вот такие мнения, они довольно-таки распространены. Хотя на самом деле разговоры про то, что у кого-то там есть русский паспорт. Знаете, у лидера гражданских активистов Ленура Ислямова, который устраивает всю эту блокаду, на самом деле нет украинского паспорта. Единственный паспорт, который лежит у нее в кармане, это российский паспорт с двуглавым орлом. Поэтому само по себе наличие паспорта еще ни о чем не говорит и ничего не определяет. На самом деле, мне кажется, вы знаете, вот есть классический принцип бритвы Хенлона. Не ищите злого умысла в том, что легко может быть объяснимо глупостью. История про отсутствие государственной политики в отношении Крыма, это, наверное, не история про какой-то заговор. Это история про обычное разгильдяйство. Вот то, что называется «руки не дошли». Вот сидит чиновник и думает, ну, меня же не спрашивают на каждом совещании про Крым. Ну, что ж я буду им заниматься. Вот как-то так идет, все тихо, он Крым как бы в медиа не звучит, значит, мы и не будем особенно эти темы поднимать. А потом внезапно появляются гражданские активисты, которые устраивают товарную блокаду, а затем, когда понимают, что государство даже не готово эту товарную блокаду брать на вооружение, попросту-напросто резко повышают ставки, и поэтому звучат взрывы противотанковых мин и падают линии электропередач. И по большому счету это та самая история, когда активисты, неравнодушная часть гражданского общества, навязывает государству свои правила игры. Вы обратите внимание, только после того, как случилась энергоблокада, государство определилось со своей позицией по товарной блокаде. И только после этого оно ее легализовало, и Кабмин и Арсений Яценюк ввели запрет на пересечение грузовиками административной границы между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым. Если бы не было энергоблокады, то я думаю, что до сих пор бы Кабмин делал бы вид, что ничего не происходит, и что блокада происходит сама по себе. Друзья, мы на самом-то деле просто наблюдаем не злокозненность украинского государства. Мы наблюдаем отсутствие в ряде сфер украинского государства. Это плохо, что оно у нас такое слабенькое и что оно у нас такое пугливое. И это значит только то, что мы на самом деле это государство должны отстраивать. Потому что нам нужна не гуляй-поле, нам нужна не махновщина, нам не нужны не казачьи атаманы и не непризнанные республики. Нам нужен нормальный, эффективный государственный механизм. И во многом вся сложившаяся история – это про его отсутствие.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Знаете, друзья, я напомню, телефон прямого эфира плюс 38 044 490 2905. И пусть вас не смущает сегодняшний формат. Наша программа, она не для монологов. Она для диалога. Вы можете звонить нам в прямой эфир, вы можете просить у нас площадку, и мы с удовольствием вас включим в одну из ближайших программ. Тем более, что тем у нас очень много, и мы на самом деле считаем, хоть мы сегодня подводим итоги в таком режиме монолога, но на самом-то деле мы всегда слушаем голоса с мест. Вы знаете, на этой неделе случилось еще одно важное событие, которое мы не можем не обсудить. Это история про упавший в Турции российский бомбардировщик Су-24. Упал он не просто так, а потому что Анкара приняла соответствующее решение. И прежде чем говорить, чем это чревато, давайте освежим в памяти хронологию.
100 слов по теме.
24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. Турецкая сторона утверждает, что самолет нарушил воздушное пространство их страны. Минобороны России это отрицают. Двое пилотов катапультировались. Выжил только один. Владимир Путин назвал уничтожение бомбардировщика ударом в спину и актом агрессии, объявив о подготовке пакета санкций в отношении Турции. А позже обвинил эту страну в покупке нефти у ИГИЛ. Турецкий президент напомнил, что Анкара не хочет эскалации напряженности в регионе, и предложил своему российскому коллеге встретиться 30 ноября в Париже. 26 ноября Минобороны России сообщает, что зенитный ракетный комплекс с максимальной дальностью поражения 400 километров начал боевое дежурство на российской авиабазе в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет считать агрессией ситуацию, если турецкий военный самолет, который нарушил военное пространство Сирии, будет сбит с помощью российского зенитного ракетного комплекса, и Анкара прибегнет к неотложным мерам.
Вы знаете, я никогда не мог понять своих бабушек и дедушек, которые жили на Дальнем Востоке и держали под кроватью тревожный чемоданчик. А сейчас понимаю, да, вот держали под кроватью тревожный чемоданчик. Потому что, наверное, когда Карибский кризис случился, он выглядел, наверное, примерно так. Та самая история, когда вроде бы каждая капля уверена, что не виновата в потопе, а потом внезапно снежный ком переходит в целую лавину. Вообще, то, что произошло с Турцией, это история про два довольно-таки авторитарных режима. Но это примерно как школьный хулиган, который привык третировать третьеклассников, внезапно задел КМС по боксу, который примерно, может быть, даже меньше его по размерам, но при этом натренированнее и готов давать сдачи. И вот сидит теперь хулиган, смотрит на этого КМС по боксу и думает, ну что ж теперь, отступать назад и терять авторитет, который он заработал за то время, пока отбирал завтраки у третьеклассников, или же идти до конца и пытаться с этим КМС по боксу что-то сделать. Вообще, любопытная история, потому что история про Турцию – это история про довольно-таки... Ну, это государство, которое во многом, наверное, похоже на современную Российскую Федерацию. Ну вот, представьте, эмоции турков, наверное, по поводу летающих в Сирии самолетов и бомбящих сирийских туркмен, которые живут на границе Сирии и Турции, это все равно, что вот, например, американские самолеты бы бомбили ДНРовских повстанцев, взлетая с базы в Мариуполе, а при этом залетали бы в Ростовскую область, ну, потому что роза ветров, и им так удобнее обратно заходить на посадку. Подумали бы российские власти, что надо сбить вот такой вот наглый, обнаглевший американский самолет? Ну, наверняка. Вот. Но турки, наверное, то же самое подумали и про российский самолет. А вообще, вы знаете, это история про любопытную историю. По сути, Россия в Сирии вела себя примерно так же, как вела и в Украине. Она прокачивала ситуацию, проверяла границы дозволенного, допустимого. Вот мы сейчас здесь там чье-то территориальное пространство нарушим. Вот, нам это сошло с рук. Хорошо, дальше пойдем. А здесь мы нанесем удары не по ИГИЛ, а по сирийской оппозиции. Оп, никто не заметил. Хорошо, дальше пошел. А вот Анкара, когда сбила бомбардировщик Су-24, она ясно продемонстрировала Российской Федерации, где эти границы допустимого заканчиваются в понимании самой Анкары. Причем, если учесть тот факт, что Анкара требовала от России не трогать сирийских туркмен, не бомбить их, тех самых, которые она считает, ну, там, близким, братским народом, то, по большому счету, мы наблюдаем, что границы турецкого мира не вполне совпадают с официальными турецкими государственными границами. То есть, та вся ситуация, которая сегодня разворачивается на наших глазах, это столкновение русского мира и турецкого мира. Кстати, с нами сегодня на связи Юрий Масарский, политический обозреватель издания «Коммерсант ФМ». Юрий, добрый вечер.
Я приветствую, Павел, рад тебя слышать.
Взаимно. Юрий, мы знаем, что ты в Стамбуле, до этого ты был в Ираке, ты как раз сейчас вот весь там Ближний Восток, там Персидский залив, как бы ездишь. Расскажи мне, можно ли сегодня говорить вообще, какие настроения в Турции царят, ну, может быть, в Стамбуле? Вот что-то из разговоров, что тебе показалось любопытным?
Знаешь, больше всего мне показалось любопытным позиция... турецкой оппозиции, я прошу прощения за тавтологию, а вот противники Эрдогана, они, конечно, требуют сейчас, активно требуют принести России извинения, каким-то образом попытаться наладить отношения. Даже одна из газет, которая выпускается оппозицией, выступила с заголовком на русском языке, в котором просит прощения у России и называет русский народ братским народом. Но на самом деле я не могу сказать, что вот этот вот инцидент с бомбардировщиком, который был сбит турецкими летчиками, каким-то образом влияет на, сильным образом влияет на общественное настроение здесь. Да, в новостях это новость номер один уже в течение большого количества времени. Там каждый день... Каждый выпуск новостей сообщает о какие-то очередные подробности, какие-то вскрывшиеся факты или какие-то, значит, новые повороты этой истории. Но вот Стамбульская улица, я тоже прошу прощения за такой оборот, конечно, как-то особо на этот момент не реагирует. Замечу, вот я общался сегодня с самыми разными людьми и с русскими людьми, которые здесь живут, в том числе и с потомками тех самых белых иммигрантов, которые прибывали когда-то еще даже не в Стамбул, а в Константинополь, и с теми, которые здесь живут не так давно. И с турками разговаривал, а, конечно, все каким-то образом надеются на некое потепление в отношениях. Но при этом говорят о том, что, ну, даже если, собственно, в какой-то момент, на какое-то время эти отношения прекратятся, ничего страшного не произойдет. А здесь, в Турции, ну, по крайней мере, в Стамбуле, не так уж много в общем потоке, скажем, туристов, русских или туристов из России. Понятно, что на юге, где-нибудь в Анталии, там картина совсем другая, и там действительно вполне возможно и безработица, и другие всякие проблемы. Но я так понимаю, что каким-то образом сейчас будут пытаться, если действительно все пойдет так, что отношения будут испорчены сильно и надолго, каким-то образом будут пытаться исправить эту ситуацию, ну или, по крайней мере, это сыграет на руку оппозиции. Потому что, вот как я уже говорил, очень активно сейчас именно оппозиция используется эта самая карта, что да, мы с одной стороны поступили правильно, мы защитили свое воздушное пространство, но при этом надо каким-то образом попытаться теперь наладить отношения, каким-то образом вместе попытаться разрулить эту ситуацию. И вот в Эрдогана сейчас, собственно, тычут со всех сторон острыми палками именно за то, что он как-то публично не пытается объясниться. Все, что он делает, это вот проявление некой такой великотурецкой идеи о том, что мы могли, мы и сделали. Ну хорошо, да, мы поняли тебя, как-то давай пытаться жить с этим дальше.
Юрий, а вот есть в разговорах люди, вот мы же сегодня наблюдаем во многом столкновение двух политических амбиций, двух политических самолюбий. Вот ваши собеседники, они описывают, где красная линия у Эрдогана, которую он не решится пересекать?
Ну, насколько я понимаю, что за Эрдоганом есть... по крайней мере, пока есть Североатлантический альянс. Потому что вот активно ходят слухи, и, собственно, я так понимаю, что это оппозиция их распространяет, что если Эрдоган будет и дальше вести себя без вот именно таким вот образом достаточно, ну, я не могу сказать наглым, но вот вполне агрессивно, если он будет продолжать так себя вести без согласования с НАТО, без согласования со своими союзниками и партнерами, тут же могут попросить на выход. Я не очень представляю, насколько это возможно, но вот тем не менее, такие разговоры ведутся. И вот пока есть это ощущение того, что ты не один, что за тобой Североатлантический альянс, и это самая мощная группировка стран в мире с самым мощным вооружением, то, конечно, красная линия может проходить только там, где ты ее себе начертишь. По крайней мере, если ты вот такой строитель Великой империи, каким себя строит Эрдоган.
Понятно. Спасибо, Юрий. Юрий Мацарский, политический обозреватель издания «Коммерсант ФМ», был с нами на связи из Стамбула. Вы знаете, так уж случилось, что мы сегодня живем в эпоху такой глобальной тектоники. Еще недавно Турция для России воспринималась, ну, как подавалась в публичном пространстве, как один из главных геополитических политических союзников тоже, во многом авторитарный режим, в телевизоре тоже те же самые духовные скрепы и разговоры о великом прошлом во имя великого будущего. Но оказывается, что подобный комплект, который совершенно не зыждется на общих ценностях, а может быть зыждется только на общих ценниках, он довольно-таки неустойчив. И он всякий раз уходит из-под ног в тот момент, когда два политических лидера, знаете, как два летчика идут в лоб в лоб, и вот вопрос только, кто свернет первый. Главное, чтобы, если никто из них не свернет, чтобы нас, друзья, осколками не засыпало. Мы готовы предоставить эту площадку для любых мнений в следующий раз. Это была программа «Крым Реалии». У микрофона был Павел Казарин. До скорого.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.